Давайте начнем наше служение. Откроем Бытие 2:18. Читаем. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Аминь. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово, Господь. Мы благодарны, что сегодня можем быть собраны в Доме Твоем, для того, чтобы могли размышлять над Твоим Словом, вникать, разбираться, Господи, для того, чтобы жить по Твоему Слову. Аминь. Можно занять места? Знаете, как в школе, повторение прошлого. Сейчас мы это как бы немножечко оставим. Кто был на прошлом семинаре? Пару человек было, да? Хотелось получить обратную связь. Из того, что в прошлый раз было, какие мысли вы вспомните и что применили на практике? Можно просто с места говорить, мы как бы в узком кругу сегодня. Кто хочет сказать? Есть какие-то мысли? Это так. Сложно, да? Прошел целый месяц, но... Хорошо, давайте вспомним три основные мысли, которые были на прошлом семинаре, чтобы мы шли как бы и не забывали, потому что цель нашего – учиться, да, для того, чтобы быть хорошим мужем, быть хорошей женой, уметь воспитывать детей, да. То есть, какие мысли были прошлые, давайте просто повторим, да. Одна мысль, что воспитание детей – это и есть служение Богу. Аминь, да. Вторая мысль, что чтобы детей воспитывать, нужно этому учиться. Аминь, да. И третья мысль – мужчина отвечает за рождение. Да, то есть жена уже физически родила, а муж что делает? Отвечает за духовное рождение. Да? То есть Авраам что сделал? Родил. Но физически кто родил? Авраам или нет? Жена родила, но он родил. То есть это было в прошлый раз. Так? Вот, сегодня у нас другая тема немножечко. Да? То есть если в прошлый раз мы говорили о детях, а сегодня будем говорить об отношениях между мужем и женой. Я думаю, что у нас все, сейчас я смотрю на семейные пары, все со стажем, да, у нас нет новеньких, все уже такие опытные, да. Так, кто у нас, ну давайте, кто сколько лет в браке? 20, отлично. 35. Ну кто у нас меньше всего, давайте? 17. 16. Ну, как бы, меньше 10 никого нету, да? То есть, всех, сколько? 8. Вот у нас есть все-таки одна семья, где меньше 10, да? То есть, получается, что мы уже имеем опыт. Я думаю, что у нас уже были некоторые трудности в семье. Мы их как-то преодолевали. И сегодня мы пришли подумать, ну, что же нам сегодня расскажут? Мы же все знаем. Мы уже опытные, уже прошли много чего. Хорошо. Давайте начнем с такого простого вопроса. Почему создается семья? Вот вопрос. Вот почему люди, которые окружают нас, создают семьи? Давайте вопрос. Я сам переключаю слайд, извините, пожалуйста. Так, это у нас было. Почему создается семья? Можно вслух говорить. У нас как бы не лекция, когда я пришел и говорю вам, а вы все молчите, а просто мы с вами общаемся. Вот давайте, варианты сразу несколько. Такая традиция, замечательно. Мы живем традициями, хорошо? Да, ну давай, в миру мы тоже разбираем. Да, то есть почему? Ну, традиция, хорошо. Что еще? О, любят друг друга. Еще. Одиноко одному, да. Некоторые еще есть варианты из-за детей, да. Тоже бывают такие варианты. Ну, из-за родителей, да, родители настояли, нужно создать семью. То есть вариантов может быть много. Ну, возьмем такой самый важный и самый такой, ну, почему чаще всего это делается, из-за любви, да, правильно? Мы любим и поэтому хотим создать семью. Я посмотрел статистику в Беларуси за 2020 год. Как вы думаете, какой процент разводов? 50. Похоже, 70% разводов в Беларуси по 2020 году. То есть, две из трех семей, они разваливаются. То есть статистика очень печальная. То есть и что у нас, что мы имеем, да? Миллионы людей ищут любовь. Они ее что делают? Находят, создается семья, и через некоторое время расходятся с большими страданиями. То есть через некоторое время молодожены обнаруживают, что они совершенно, ну скажем так, чужие друг другу люди. То есть когда начинается семейная жизнь, есть такое сравнение. Кто-то сказал такое, начинается семейный спорт с перетягиванием каната. Кто кого? Вот. И возникает вопрос, а куда вообще исчезает эта любовь? То есть она была, да, любовь, семья создается из-за любви, но почему-то семьи распадаются. Давайте будем искать решение, почему так происходит, да? Я вам расскажу одну притчу такую, интересную. Ну, не притчу, можно сказать, это, возможно, было в самом деле. Ну, такой образный рассказ, чтобы... Вообще сегодня у нас будет много таких гипербол, сравнений, чтобы лучше понять эту тему. Однажды мудрец и его ученик кушали вместе. И ученик с большим аппетитом ел рыбу. И, заметив пристальный взгляд учителя, он оправдывающим тоном сказал: «Учитель, я люблю рыбу». Учитель как будто только этого и ждал. Набросился на него с такими словами: «Ты рыбу любишь? Ты любишь себя? Ты любишь вкус рыбы на языке своем? Если бы ты любил рыбу, ты бы взял бы аквариум, налил ей водичку, водоросли посадил, раскрасил камушки, чтобы рыбы не было скучно. Вот это значит любить». То есть, когда человек говорит «я люблю», за этими словами могут быть разные смыслы. И такой, может быть, крайний случай я вам сейчас опишу. В ЗАГСе. Какой там марш? Молодцы, Мендельсона, правильно. Два человека. Звуки марша Мендельсона. И они переполнены любовью. Любовью трогательной, любовью настоящей. Любовью высокой, вдохновенной, любовью вечной, любовью к себе. То есть стоят два рыбных гурмана, которые очень любят рыбу. То есть стоят два эгоиста с длинным списком того, чего они хотят получить от брака. Когда он говорит: «Дорогая, я тебя люблю». Что он имеет в виду? Ну, про себя, конечно, уже это не говорит слух, да? «Дорогая моя, милая моя, ты лучший склад удовольствия, который я только могу найти». То есть, как бы это образное выражение, но это на самом деле так есть. «Дорогая, любимая моя, как здорово быть женатым». Повернул бровью, подъехал вкусный обед. Там что-то еще сказал, почесали спину. То есть, она: «Я тебя люблю, дорогой, ты лучший человек для решения моих проблем, ты лучшее средство для забивания гвоздей, а особенно я люблю, когда ты мне выходишь в люди, на прогулку, в кафе, на выставку, а еще лучше за границу». То есть, почему люди расходятся? Потому что у них есть того, что они хотят получить от брака, то есть, понятие эгоиста, когда человек для себя, мне, и когда кто-то говорит «я люблю тебя», он может подразумевать, что «я хочу получить те удовольствия, которые будут в браке». И возникает вопрос, а куда исчезла любовь? А на самом деле ее чаще просто не было. То есть была любовь к себе и к тем удовольствиям, которые человек может получить в семье. Пришло насыщение через некоторое время, да, и исчезла любовь. И тогда получается действительность, что люди, они разные, они, у них нет ничего общего. То есть два любителя рыбы и всплески рыбной трапезы как бы чередуются с всплесками ненависти друг к другу. И, ну, мы такие, конечно, не такие. Ну, каждый из вас сейчас дайте внутри себя вопрос. Или такой к себе, да? Муж к себе вопрос. Муж, когда последний раз я задумывался, счастлива ли жена со мной? То есть вы себе вот задайте. Когда я последний раз думал о том, что моя жена со мной счастлива, жена спрашивала себя, когда последний раз муж со мной счастлив? Потому что в мире, мы не говорим про церковь, да, люди в основном поглощены собой. То есть, счастлив ли я? И возникает вопрос. Так. Как достичь семейного счастья? Мы сейчас рассмотрели такой очень крайний пример, да? Но на самом деле в этом примере есть много правды. Ну, давайте дальше рассказывать истории. Это к мужьям. Вы купили какой-то прибор домой, новый. Вам нужно его собрать. Пришли домой, у вас есть инструкция. Кто собирает по инструкции? Или как? На глазок, по интуиции, правильно понимаю? Ну, что, я буду читать еще инструкцию вот такую, да? Я сам все знаю. И начинаем собирать. Собираем. Один раз собрали, не работает. Второй раз собрали, не работает. Ну, кто виноват? Ну, те, кто прибор создал, да? Почему? Ну, потому... я точно прав. Я умею собирать приборы. То есть мы не читаем инструкцию. И смотрите, когда два молодых человека встречаются, женятся. Вопрос. У них есть инструкция, как... Вообще, они знают, как создавать семью, как строить? Ну, честно признайте, кто знал до замужества, женитьбы, как строить семью? Да, но мы как-то выжили, да? Вот. Чаще всего молодожены имеют, ну, такое представление, что их ожидает на кухне, и что ожидает их в спальне? Вот два места, где они немножечко имеют представление. Ну, как некоторые говорят, что иногда бывают, ну, такие ложные, да, что не сбываются ни на кухне, ни в спальне. Вот. И ответ, как достигать семейного счастья, это на самом деле он простой. Так, у меня перестало работать эта штука. А, вот, работает. Учиться. То есть может показаться... Ну, это очень странно. Ну, понятно, для нас понятно. Учиться на кого? На врача. Да, сколько нужно на врача учиться? Много лет. На инженера, на программиста сколько нужно учиться? То есть для нас совершенно понятно, что когда мы приобретаем какую-то профессию, нам нужно учиться этому. Ну, что получается в нашей жизни? Что... Основной успех мужчины зависит в первую очередь от того, кто его жена. Мужчины, вы согласны с этим? Мужья? Да, мы согласны с этим. Я очень согласен с этим выражением. Вот. Ну, с другой стороны, вся жизнь жены зависит от того, кто ее муж. То есть есть зависимость. И вот такая мысль. Быть мужем и женой – это профессия, требующая не только знаний и подготовки, но и постоянного повышения квалификации. Поэтому и в 40, и в 50 не поздно. Для того, чтобы нам построить счастливую семейную жизнь, нам нужно учиться. Учиться чему? Ну, для начала нам нужно понять, зачем существует брак. Мы вначале читали, нехорошо быть человеку одному. То есть, есть вопросы, я думаю, над которыми вы задумывались. для чего мир сотворен? Есть такой вопрос? В чем цель существования человечества? Может быть, это очень серьезные вопросы. В чем смысл моего личного пребывания на этой земле? Я понимаю, что мы сейчас не на экзамене, да, но вопросы на самом деле сложные. И возникает вопрос, для чего существует брак, в чем его смысл и для чего жениться и выходить замуж? Можем обратиться к животным. Они не женятся и замуж не выходят. Вы когда-нибудь видели овцу, которая боднула барана и сказала: «Бе, ну когда уже свадьба?» Нет, мы такого не видим. Да. Но читаем Библию, опять же, мы приводим к тому. «И сказал Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Я дал внизу чуть-чуть другой перевод. «Не есть добро для человека быть одному, сотворю ему помощника против него». Вы можете там еще посмотреть другие разные переводы, да? То есть, ну давайте вместе разбираться. Нехорошо быть человеку одному. Первая ассоциация, ну, я говорю за мужчин. Первая ассоциация, которая возникает, ну, скучно, да, нет? То есть, мужчина, если он один и нету женского пола, ну, вообще скучно, да? Ну, наверное, не так. Или второй вопрос. А, можно задать. А на самом деле добро, ну вот, если человек одинокий, может быть, ему на самом деле лучше? И вот, ну, ради интереса, да, когда у вас будет время, если у вас будет время, вы можете выйти на перекресток и понаблюдать, вот знаете, красный свет за лицами людей. И вы без труда увидите на лицах: холостой, женатый, холостой, женатый, холостой, женатый. Как мы это можем обнаружить? Ну, давайте. Если вы видите парня такого жизнерадостного, веселого, там, полного надежды сил, кто он? Холостой. Если видите человека такого немного уставшего, задумчивым таким блуждающим взглядом, с сумками, кто это? Это женатый. Ну вот честно, кому из них лучше? То есть мы знаем правильный ответ, да? То есть второму, да? То есть на самом деле, который жизнерадостный, ему легче по жизни, да? И тогда, ну, мы понимаем, что женатому лучше, потому что Бог так сказал. И ответ, да? То есть не достигнет человек цели своего существования, если ему одному придется справляться со всеми превратностями и потребностями жизни. То есть Бог зачем-то, почему-то решил, что человек не выполнит свою миссию. То есть ему нужна жена. То есть один он, ну, не то что не справится, но миссия будет невыполнима, да? Вот, дальше. И возникает вопрос, если миссия будет невыполнима, для чего вообще мы живем? То есть в чем смысл моего существования, да? Вот, и можно как бы так искать разные ответы. Я думаю, что у каждого есть, наверное, ответ, для чего мы живем, да? Один из ответов, который, ну, я считаю, что мне он близок, да, это есть достижение совершенства человека. Слово «совершенство» как-то вот, оно звучит, может быть, ну, не по-церковному, да, там, не по-христиански, да. Но что мы подразумеваем в этом слово «совершенство», да? То есть человек, он рождается, и ему нужно измениться, ему нужно стать лучше, то есть он не может оставаться таким, как он родился. И вот человек рождается, и у него есть недостатки. Согласны или нет? Ну, Вы детей своих хорошо знаете? Да, у них есть недостатки. И если недостатки у нас, есть, да, ну, кто-то кивает сильно, да, и вот, то есть человек должен изменить себя, сделать себя лучше. Это причина брака. Потому что в чем, не то, что просто лучше, да, а есть Божьи принципы, Божьи стандарты. То есть, когда мы не знали Бога, как мы жили? Ну, как мы считали правильным, да? Но познав Бога, узнав, что Бог есть, мы узнаем Его волю. И мы узнаем, что есть добро, что есть зло, что хорошо, что плохо. И теперь нам нужно взять себя и делать лучше. То есть, сделать себя таким, чтобы соответствовать Божьим стандартам. То есть, есть такие выражения. Приближаться к Богу, быть подобным Богу. Что это значит? Это значит, чтобы мы меняли себя. Братья и сестры, скажите, можем ли мы кого-то изменить? Нет. Даже мужа невозможно изменить или жену. Кого мы можем поменять? Мы можем изменить сами себя. То есть это наша ответственность. То есть Бог дает нам эту жизнь, чтобы мы взяли себя и изменили. Как мы войдем в Царство Божие? Все вместе или по одному? Каждый даст ответ за кого? За себя. Вот наша цель существования. Да? То есть мы меняем себя. И Бог говорит, что в одиночку мы не справимся. Нам нужна жена. Почему нам нужна жена? Потому что в семье мы что можем делать? Давайте дальше. И разделил Бог мужчину и женщину, чтобы могли делать добро друг с другом, исправляя и совершенствуя себя. То есть нам нужен объект. Нам нужен объект, кому мы можем делать добро. Скажите, можем ли мы научиться добру на необитаемом острове? Можем или нет? Нет. Там, мы там одни. Я там один на необитаемом острове. Кому я буду делать добро? Да, ну понять, да, это уже мы идем так более глубокий, Андрей, мы следующий как бы будем копать дальше. То есть для того, чтобы человек научился делать добро, ему нужен объект. И Бог понимает, чтобы изменить себя, нужна жена. Сначала жена, а потом и дети. Потому что, когда муж с женой вместе, они как купцы. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Но рождаются дети, что? Уже уподобляемся Богу. Уже просто отдаем. Там, Бог там дал детей на сколько? Там, на 18 лет. И вот эти 18 лет, что мы делаем? Отдаем, отдаем, отдаем. Братья и сестры, а какой наш Бог? Мы знаем, Бог есть любовь. Бог есть добро. И когда у нас есть какая-то нужда, куда мы? К Богу. И Бог что делает? Дает, 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 дает. И Бог хочет, чтобы мы были подобны Ему. Бог хочет, чтобы мы научились давать. И для этого есть семья. Когда мы начинаем давать, отдавать. Мы читали вначале про любителя рыбы. Какая проблема? Эгоист для себя. Но Бог хочет, чтобы мы научились давать семье. Дальше. Цель брака – превратить себя в человека доброго, совершенного. И инструмент для этого – добрые дела друг к другу. То есть вот такое объяснение, на самом деле, очень простое. То есть Бог дал нам семью, чтобы мы научились делать добро друг другу. Легко это или нет? Все задумались. На самом деле, не всегда легко. Я зачитаю несколько мест Писаний, да, то есть можно, как бы, которые вы хорошо знаете. Если вам это интересно, вы прочитаете про добро, что говорится в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете. Несколько мест Писаний просто прочитаю вам. Да. 3 Иоанна 1.11. Кто делает добро, тот от Бога. И если у нас есть жена, Если у нас есть дети, у нас есть большая-большая возможность сделать много-много добра. И чем человек делает больше добра, тем он добрее становится. Дальше. Титу 3.8. Старались быть прилежными к добрым делам. То есть, и таких мест Писания очень-очень много. То есть, в семье у нас есть возможность сделать добро. Дальше. Желание Бога, чтобы мы делали добро. Но мы несовершенны. У нас есть недостатки, которые не дают нам делать добро. То есть есть препятствия для того, чтобы делать. Получается, для того, чтобы мы могли делать добро, нам нужно знать свои недостатки, исправить их, и тогда мы можем делать добро. И если мы сейчас раздадим каждому чистый лист бумаги и попросим написать, мы не будем этого делать. Просто представьте, мы раздадим чистый лист бумаги каждому и напишем, напиши, какой я есть. И мы увидим такой список. Я гордец, ревнив, скупой, упрямый, завистливый и так дальше. Увидим мы такой список? Нет. Почему не увидим такого списка? А потому что ответ очень простой. Человек слеп по отношению к себе. Он не замечает своих недостатков. Он не знает даже, что они у него есть. Он думает, что он идеален. Ну, не совсем идеален, но почти. Так или нет? Ну, честно признайтесь себе. Одни соглашаются, другие не соглашаются. Дальше. И если человек не знает, что у него есть недостатки, что делает Бог? Он посылает ему помощнику, жену, которая скажет ему, кто он такой. То есть жена поможет ему узнать, кто он есть на самом деле. Чего ему не хватает? То есть и мужья, жена точно не пропустит ничего. Вы точно узнаете, каков вы есть на самом деле. И в этом план Бога. Чтобы мужья узнали, кто они есть на самом деле. Для чего? Для того, чтобы стать лучше. Для того, чтобы стать добрее. Для того, чтобы делать добро. Интересно, да? Копаем дальше, да? Вот. И мы там читали два перевода. Ну, один синодальный, да, что помощница, соответственно ему, а вторая против него. А что значит против него? Смотрите. Если муж и жена понимают цели брака, то есть цель брака – превратить себя в человека доброго, совершенного. То есть если муж и жена понимают это, да, то жена является помощницей. То есть жена помогает в этом. То есть поддерживает мужа в трудные минуты. Муж хочет, говорит, хочет развиваться духовно, хочет расти, хочет служить Богу. Жена помогает, поддерживает, напоминает, подбодряет. То есть она помощница. Но если она, наоборот, полежи на диване, давай лучше займемся, чаще сейчас читать Библию, давай сейчас займемся другими делами. Кто она? Она его противница. То есть в зависимости от того, понимает ли муж и жена цели брака, жена может быть или помощницей, или противника, или противницей. То есть счастье в доме, оно не получается само по себе. Это колоссальный труд. Это брак, он является ценностью сам по себе. То есть над этим нужно трудиться. И есть одно еврейское слово – жениться. Ну, в русском мы знаем – брак, да? А вот жениться по-еврейски, да, в переводе – это значит носить. То есть значит, носить кого? Жену. Жениться – это значит носить жену. То есть, по-другому еще, Жениться – это нести ответственность за жену. То есть это функция мужа. Аминь. Дальше. Сейчас я вам расскажу еще несколько притч. Ну, чтобы на притчах мы так образно могли лучше понять нашу тему сегодня. Был один человек. И очень ему хотелось посмотреть, что же будет после смерти. Как он будет жить. Некоторые из вас уже знают эту притчу. Вот. И вначале ему показали ад. И попав, посмотрев, он как бы был очень удивлен. Перед ним был огромный, великолепный банкетный зал, заставленный очень многими вкусностями. За столом сидели люди и ели. Он говорит, что-то не то. Но ему говорят, ну ты внимательный, посмотри. И когда он посмотрел внимательно, он просто опешил. К рукам были привязаны каждого человека, который был там, были привязаны метровые ложки и вилки, и которые мешали кушать. То есть люди, они пытались, беря эти ложки, ножи, как-то себя накормить. Но у них ничего не получалось. И они при этом разбрасывали еду, ранили друг другу. Он был просто в ужасе. Он говорит, ну а покажите мне рай. Показали. Тот же банкетный зал, те же явства. Но присмотревшись к людям, он видел, что они довольны. Они спрашивали друг друга. Они не пытались кормить себя. Они спрашивали у другого, что тебе подать, что ты хочешь. И они кормили друг друга. Они заботились друг о друге. Вот это рай. То есть, и если мы переведем на семейные отношения, то пара эгоистов, оно встречается в жизни. Также иногда встречаются люди, которые понимают цели брака и которые заботятся друг о друге, да? Но часто бывает другая ситуация. И опишем на этом же примере. Тот же банкетный зал. Она ему, дорогой, он ей, дорогая, подай мне, пожалуйста, мясо. Она ему, дорогой, сегодня у нас очищенные огурцы, без соли, я на диете. Она, дорогой, подай мне икры, я ее не люблю, возьми лучше мясо, это вкусно. Дорогой, можно мне вот тех булочек, пропеченных, с маком? Он, дорогая, ты можешь растолстеть. То есть и эти диалоги мы с вами можем продолжить. То есть они хотят получать друг от друга, но понимают, что нужно и давать. Они это понимают. Но проблема в том, что они дают друг другу то, что сами хотели бы получить. Или то, что им удобно дать в этот момент. То есть такие семьи встречаются часто. Они не эгоисты, они хотят давать. То есть, но что давать? То есть мы оказываемся не эгоистами, чтобы давать, но даем не то, что нужно другому человеку. И гениально простой рецепт семейного счастья, но невероятно сложный к исполнению. В семье один дает другому то, в чем супруг нуждается, и ожидает получить от него то, в чем он нуждается. Надо знать, в чем муж нуждается. Надо знать, в чем жена нуждается. Возникает вопрос, А мы знаем потребности мужа? Мы знаем потребности жены? Знаем или нет? Улыбаемся. На самом деле, чаще всего не знаем. То есть мы думаем, что мы знаем. Почему? Потому что, я скажу как мужчина. Я думаю, что я знаю, что моя жена хочет. Я же знаю, что я хочу. Но если я знаю, что я хочу, я думаю, что жена моя хочет то же самого. Так или нет? Так мужчина рассуждает? В первом приближении – да. Я понимаю, у каждого из вас стаж 8, 10, 15, 35 лет. И вы уже этому научились. Но как вы думаете, знают ли об этом молодожены? Чаще всего нет. Вот. И сейчас мы... Я думал, как это образно рассказать, в чем нуждается муж или жена. И немножечко почитал истории, вникнул для того, чтобы разобраться в этой теме. Да? И я сейчас вам дам цитату одного человека, который жил 800 лет назад. Он был мудрецом в еврейском народе, и он написал памятку для мужчин и памятку для женщин, для мужа и для жены, чтобы у них была счастливая семья. И мы сейчас с вами разберемся. Почитаем, да, для того, чтобы набраться некоторой мудрости. Для мужа. Для мужа. Обязан муж уважать свою жену больше, чем самого себя, и любить ее, как самого себя. Если есть у него материальные средства, должен воздавать ей согласно его возможностям. И чтобы не напускал на нее излишнего страха, и говорил с ней мягко, и не был грустным и вспыльчивым. Такое. Сейчас подробно разберем, да? Повеление мужьям любить своих жен. Это второй пункт, мы начнем с него. Повеление мужьям любить своих жен. Мужья, это секрет, но я вам скажу. Это основная потребность наших жен, чтобы их любили. Бог так создал жену. Она нуждается в этом. У нее есть в этом потребность. Мы с вами говорили, что секрет семейного счастья – знать, что нужно другому человеку и дать ему это. Так вот, потребность жены, чтобы ее любимый. И если муж не дает жене этого ощущения, то он причиняет ей большой вред. Но любить – это не только в сердце. Можно сказать, я люблю свою жену. Но это выражается в делах. Купить ей цветы, помыть посуду. То есть любить – это нести ответственность за ее потребности. То есть любить – это значит, чтобы жена ваша была счастлива с вами. То есть первый пункт – любить свою жену. То есть это ее потребность. Следующий пункт. Обязан муж уважать свою жену больше, чем самого себя. Смотрите, эти слова были написаны 800 лет назад. Давайте порассуждаем, да? Что значит уважать больше? Это значит, что муж выражает внимание к потребностям своей жены больше, чем к своим. То есть у мужа и жены есть потребности. Но муж ставит потребности своей жены выше, чем свои. Поговорить с женой. Он читается с ее мыслями, переживаниями. То есть он думает о ней. Он старается предугадать, что ей нужно. То есть уважает, это значит, потребность ее ставит выше, чем свои. Следующий пункт. Если есть у него материальные средства, должен называть согласно его возможностям. Такое интересное слово. Жить посредством. Слышали такое выражение? Да, слышали, да? Да, это хорошее. Жить посредством – это очень хорошо. Но жить посредством – это касается мужа. Ну, а жене можно жить чуть больше, чем посредством. То есть, несколько примеров. Они, конечно, шуточные, но они некоторые, скажем так, дают ответы на вопросы. К примеру, ваша жена, это для мужей, сейчас мы говорим мужья, это к вам слово. Ваша жена заметила в витрине красивые туфельки и громко выразила свое положительное мнение об их эстетике и качестве. То есть она сказала свое мнение. И после обеда муж приносит ей коробку. Сюрприз, туфельки. Или если вам под силом купить платье для жены за 200 рублей. Условно. Я не знаю, честно говоря, сколько платьев. 200 рублей. Но жене больше понравилось за 400. Спокойно, не нервничайте. Похвалите жену за хороший вкус. Отойдите в сторонку, поплачьте и купите ей платье. За 400. То есть, что вы этим делаете? Вы говорите, что жена, твои потребности больше, чем мои. Вы даете ей уважение. Вы уважаете ее больше. А если у мужа нет денег, он не освобожден. Пусть делает что-то своими руками. Еще больше жена будет ценить. Если есть таланты, можно и платье. Для жены будет дальше следующий пункт. Сейчас мы разбираем для мужа. Немного в шуточной форме, но для того, чтобы мы поняли суть. Ну, я думаю, что у вас будет время поразмышлять над этим семинаром и подумать каждый день, через день. У меня только сразу возникает вопрос, а как часто вы покупаете платье своей жене? Когда последний раз вы покупали платье своей жене? Дальше. И чтобы не напускал на нее излишнего страха. То есть излишнего нельзя. Но у жены должен быть страх. Дальше пойдем, да? То есть если у жены нет страха, муж возвращается, опять же такая история, муж возвращается домой, жена с подругой говорит по телефону. И как регулировщик говорит ему, вот там, на кухне, еда, проходи. И еще час говорит по телефону. И потом не понимает, почему у нее в семье не клеится. Ну, потому что нет страха перед мужем. А у каждого может быть свое мнение. Но у нас есть Писание, мы потом дальше к нему вернемся. И сколько раз в Новом Завете сказано, что жена должна бояться мужа. Да, да, правильно, это не Писание. Но у нас есть Писание. Просто сегодня на примере некоторых как бы образов я пытаюсь показать вам примеры. Да? Писание вы знаете, хорошо знаете, и потом мы можем к ним еще вернуться. И дальше, следующий пункт. «И говорил с ней мягко». Всегда ли получается мужья, всегда ли получается с женами говорить мягко? Ну, честно сказать, у меня не всегда получается. Я говорю о себе, да? Вот. Но здесь даже слово сначала не мягко, и говорил с ней. Муж должен разговаривать со своей женой. Это одна из ее основных потребностей, да? И муж, который не разговаривает со своей женой, он приносит ей вред. Мужья, вы возвращаетесь домой и скажите два слова «как дела?». И пока вы будете кушать, вам жена все расскажет. Тот умер, там родила, там продали, там купили. Все-все расскажет. У нее есть эта потребность. То есть говорить нужно спокойно и мягко. Один такой пример. Я не буду говорить, откуда я его взял, но он пример из жизни. София жаловалась на своего мужа, что тот якобы молчалив и полностью закрыт для общения. «Я ведь выходила замуж не за сфинкса. Александр смотрит на нее с недоумением и не понимает, чего жене не хватает. Он всегда был дружелюбным, общительным человеком. Да и с женой он регулярно, разговаривает регулярно. Недавно они полчаса обсуждали обстановку их новой кухни в течение получаса. Противоречие. Муж говорит, а жена говорит, он молчаливый. Но муж и жена под общением понимают совершенно разные вещи. Для мужа общение – это решение конкретных вопросов. Что сделать там, там, там. Для жены общение – это как бы как самоцель. Она просто в этом нуждается. Просто поговорить. И когда все разговоры в семье сводятся к решению только технических вопросов, понимаете, о чем я говорю, да? Там договорились, то там, то жена, она получается неудовлетворенная. То есть ей чего-то не хватает в браке, ей не хватает в общении. И интересно такой, на иврите слово «вдова», она происходит от корня «немой». И мужчина, не понимающий, насколько обычная теплая беседа необходима его жене, способен сделать его вдовой еще при жизни. То есть мужья, жены, они нуждаются в общении. И говорил с ней, женами нужно разговаривать. Это было 800 лет назад. Вы можете оценить, осталось ли это актуально или нет. Ну, дальше. И не был грустным. Есть мужья, опять же такая, которые после свадьбы начинают грустить. Заходит, тихонечко садится и грустит. Но нельзя быть таким. Жена ожидает вас домой. Когда муж вошел в дом, жизнь вошла в дом. Жизнь, понимаете? Жена целый день, там по хозяйству, детьми, забота и так дальше. Но муж вернулся, жизнь зашла, солнце зашло. Муж постучал, приободрился, улыбнулся, зашел с радостью, рассказал жене анекдот, не грустный, умный. Поздоровался с ней, с женой, детей подбросил к потолку, жену подбросил к потолку. То есть жизнь вошла в дом. То есть нельзя мужу быть грустным. То есть жена хочет такого видеть мужа, как солнце. Чтобы муж зашел, жизнь зашла. Дальше идем. И не должен муж быть вспыльчивым. Ну, есть такая натура мужская, иногда пылить. Есть мужья или нет? Бывает такое в жизни, случается? Вспыльчивый, да? Не должен быть муж вспыльчивый. То есть, пришел муж с работы, все бурлит, там, начальник поругал, в троллейбусе на ногу наступили, там, что-то еще случилось. Но, мужья, все ваши заботы, все, что у вас было на работе, оставьте за порогом. То есть жена хочет видеть мужа радостным, веселым, как солнце. То есть и жена не должна видеть ваше перекошенное лицо, когда вы злитесь. Жена не должна видеть вашу способность повышать голос. Это не должно быть. И не должен муж быть вспыльчивым. Это для мужей. Мы с вами пообщались. Дальше. Для жены. То есть, напоминаю, это было давно, 800 лет назад, но мы с вами рассуждаем, актуально ли в наше время. Обязана жена уважать мужа больше, чем надо, и чтобы была у нее боязнь мужа. Прежде чем что-либо новое затеять, должна спросить мужа, и чтобы муж был в ее глазах как министр или сам царь. Должна жена заранее предвидеть, что ее муж хочет, и знать, что ее муж любит. Вот такая памятка для жены. Давайте разбираться. Обязана жена уважать мужа больше, чем надо. Очень интересно, да? Ну, как бы вообще уважать, а тут еще больше, чем надо. То есть основная потребность мужчины – это ощущение власти. Ну, Бог создал так мужа, да? Он хочет быть лидером, ведущим, основным, центральным, главным, генералом, там, командовать флотом. Он, даже если он совершенно, как бы, кажется не таким, ну, крой секрет, внутри он такой. Он хочет быть главным. Муж возвращается домой, опять такая история, гипербола. Жена: а, это ты. Мусор вынеси. Хоть будет с тебя какой-то толк. Это образно. Да. То есть, жена, если хотите, чтобы муж был вашим мужем, надо дать ему ощущение, что он главный. Что он главный в семье. Жена может сделать из мужа мужчину, а может его качество уничтожить. Жены, вам нужно дать ощущение, что вы не можете без мужа. Но на самом деле это правда, но нужно, чтобы об этом муж знал. То есть жена должна относиться к мужу с нескрываемым интересом, восхищением, да? Ну, иногда муж сказал какую-то шутку, ну, а жена: о, я не знал, какое у тебя чувство юмора прекрасное. Он вам улыбнется, а вы ему говорите: о, какой ты романтичный. А если муж сказал что-то глупое, ну, промолчите. Сказал что-то мудрое, похвалите. Муж поднял стул одной рукой: о, какой ты сильный. Собрать всех детей и прокричать: наш папа все может. То есть дайте ему ощущение. Это в вашей власти. У мужа должно быть ощущение, что жена им довольна. То есть если у мужа, если жена недовольна в этой сфере, в этой сфере, в этой сфере своим мужем, хочет муж двигаться? Не хочет. То есть рецепт семейного счастья в ваших руках. Если мужчины восторгаются, восхищаются, просто ценят его, он чувствует себя уверенно и выражает к вам любовь. То есть первый пункт: обязана жена уважать мужа больше, чем надо. Дальше. И чтобы была у нее боязнь мужа. Ну, кажется, самый спорный вопрос. Чем будешь-то бояться? Что здесь имеется в виду? То есть даже не боясь, а благоговение пред мужем. То есть, а вдруг муж разлюбит? А вдруг увидит меня непричесанной, с грядками на голове? То есть, чтобы жена боялась, скажем, чтобы было благоговение пред мужем. То есть, если у нее есть такое состояние, то она не забудет, что муж любит, что муж хочет. Вот. И если мы берем уже места из Библии, да, мы сегодня на основании этого говорим, Ефесянам 5:33. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Это написано в Библии. И вы можете найти многие другие местописания, где сказано, что должна жена бояться мужа. Может быть, когда мы читаем Писание, мы эти места просто не видим, но они есть. Сегодня вечером придите, посмотрите, и оно не одно. То есть жена боится мужа. Для нас в современном мире это кажется немножечко странным. Дальше пункт. Прежде чем что-нибудь новое затеять, должна спросить мужа. Много споров бывает, что жена проявляет инициативу. Хорошее качество, очень хорошее. Но при этом мужа не спросила. И что после этого бывает? Скандал. Кто в доме хозяин? То есть просто нужно спросить. Дальше. Очень важное качество. Чтобы муж был в ее глазах как министр или как сам царь. Для нас слова устаревшие. Да, правильно? Жены, если вы знаете, что через 15 минут в вашу квартиру войдет сам царь, как вы будете выглядеть? Как будет выглядеть ваша квартира? Будет ли приготовлен ужин? Что не хватает? Не хватает воображения. Нужно просто представить, что ваш муж царь. И я вам сейчас зачитаю, опять же, эта история, но это вот 2000 лет назад была написана такая притча, ну не притча, а, как бы скажем так, наставление матери для своей дочери. Это было 2000 лет назад примерно. Я зачитаю эти слова. «Дочь моя, стой перед мужем, как перед царем, и прислуживай ему, как рабыня. Если ты будешь служить ему, то он будет тебе рабом и будет чтить тебя, как царевну. Но если ты захочешь главенствовать над ним, то он будет тебе господином и станет обращаться с тобой, как с презренной служанкой». То есть хотите быть королевой? Сделайте мужа королем. Хотите быть царевной? Сделайте мужа царем. То есть жена, которая окружает мужа почтением, любовью, она начинает ощущать себя по-другому. То есть мы говорим сейчас про секреты. Следующий пункт. Должна жена заранее предвидеть, что ее муж хочет и что муж ее любит. Когда жена так делает, что она делает? Она выражает к нему любовь. То есть для некоторых хозяек бывает сюрпризом, что муж каждый вечер голодный и что должен быть ужин. Но я говорю не про нас, я говорю про тех людей, которые, вот тех семьи, которые начинают идти свой семейный путь. Вот. И если любит муж вареники у жены, я приготовлю ему вареники. Если муж любит чай с двумя ложечками сахара, с кусочком лимона и охлажденный, я приготовлю ему. То есть, когда жена знает, что любит муж, когда жена, скажем так, старается угадать желание мужа, то есть в этом доме есть мир и спокойствие. То есть мы сейчас с вами немножечко некоторые вещи говорили так преувеличенно, для того, чтобы лучше понять. Ну, давайте подведем итоги нашей сегодняшней встречи. Что мы знаем? Семья – это проект Бога. То есть Бог создал семью. Он разделил мужчину и женщину. То есть, как вы думаете, мог бы сделать… Бог, мы знаем, что он всесильный. Он мог бы сделать по-другому. Есть способы размножения без мужского и женского? Есть, но Бог создал. Дальше. Бог изделил мужчину и женщину, чтобы могли они делать добро друг с другом, исправляя и совершенствуя своих себя. То есть мужчина и женщина, они нуждаются друг в друге. То есть это проект Бога. То есть, чтобы мы научились делать добро, чтобы муж и жена, они помогли друг другу знать их качества, которые, ну, не соответствуют Писанию, не соответствуют принципам Божьим, и они их исправили, чтобы могли делать дальше добро. Надо знать, что хочет муж и в чем нуждается муж, в чем нуждается жена. То есть мы должны знать потребности наши. Ну, свои мы-то знаем, а вот другого не всегда. И это ему дать. И последний пункт. Быть мужем и женой – это профессия, требующая не только знаний и подготовки, но и постоянное повышение квалификации. То есть мы сегодня с вами порассуждали на тему, почему Бог разделил мужчину и женщину. Возможно, у вас есть другие варианты, почему это Бог сделал. Но читая Писание, читая Божье Слово, углубляясь в Него, мы понимаем Божью истину. И когда мы стараемся соответствовать этой Божьей истине, мы счастливы. То есть счастье приходит в нашу семью. Давайте помолимся, благодарим Господа за этот семинар. Каждый сделает соответствующие выводы. Вы можете обсудить дома то, что вы слышали. Если кому-то нужна презентация, не вопрос, я могу вам ее сбросить. Давайте благодарим Господа.